«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Друзья, в эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас очень серьезная тема и очень востребованная среди наших подписчиков. Можно ли победить рак молочной железы? Конечно же, все хотят победить. В студию я пригласила человека, который знает об этом очень много. Дашьян Гарик Альбертович, заведующий онкологическим отделением, врач-онколог и доктор медицинских наук. Здравствуйте, Гарик Альбертович.
Добрый вечер, Наталья. Спасибо за приглашение, за возможность пообщаться на эту тему. Это, в принципе, наша тоже задача врача. Иногда, ну, в обстановке клиники, где многих тяготеют и стены, и халаты, а поделиться, может быть, новую информацию какую-то сообщить, то, что поможет и нам, и нашим пациентам справиться вот с этим недугом.
Гарик Альбертович, вы даже не представляете, насколько я счастлива, что мы можем провести этот эфир, потому что среди моих знакомых очень много людей, женщин, которых этот вопрос интересует. Уже не с обывательской точки зрения, а непосредственно. Поэтому я сегодня всем позвонила, предупредила, что будет передача, что нужно обязательно ее посмотреть и задать вопросы, если они возникнут. А вопросов очень много по этой теме. Как вы думаете, почему 21 век, а мы не можем победить рак молочной железы?
Ну, Наталья, если позволите, вообще, когда врачи выступают, это и научное выступление, может быть, или вот такое непосредственное, всегда надо отталкиваться от цифр, да, чтобы понять иногда масштаб бедствия и с чем нам надо иметь, что мы спасаем. Вот в Российской Федерации, по данным 2020 года, это, наверное, тот показательный доковидный год, когда можно статистику все-таки рассматривать более детально, больных онкологией в стране более 3 900 000. То есть это огромная цифра. И 11,6% этих пациентов – это больные раком молочной железы. То есть в абсолютных цифрах это чуть больше 450 тысяч. Ежегодно выявляется порядка 70 тысяч новых случаев. Но в любом случае это огромные цифры. То есть это довольно-таки большая популяция нашего населения, которая страдает вот этим заболеванием. То, что таких больных много под наблюдением, уже говорит о том, что больные с этим диагнозом живут. Заболевание, к сожалению, не всегда выявляется в той стадии, когда вот шансы на излечение приближаются к 100%. Ну, в отличие от других локализаций, при раке молочной железы вероятность излечения очень высокая. Вот в России на первой-второй стадии заболевания выявляется где-то 60% случаев. Первая стадия – это где-то 26%. Ну вот, скажем, если сравнивать с Новой Зеландией или с Соединенными Штатами, там этот процент больше 46. То есть почти в два раза выше выявляются пациенты вот с этой первой стадии, когда очень высока вероятность излечения. И наша задача все-таки постараться не только в рамках клиники, но и вот с помощью просвещения настроить наших жителей страны, чтобы они все-таки не игнорировали и проходили обследование. Это дает шанс и нам, и им удачно справиться с этим заболеванием.
Я помню ваш разговор с молодым коллегой. Я оказалась невольным свидетелем, когда вы говорили, наша задача – сохранить женщине грудь, потому что для нее это очень важно. И в эмоциональном, и в духовном, и в физическом смысле. Почему вы считаете, что это действительно самое важное?
Ну, для большинства женщин молочная железа – это символ красоты, материнства, женственности. И без относительно возраста утрата данного органа является большой психологической травмой. И если есть возможность сохранить грудь, ну, зачем зачем удалять? Угу. То есть это крайне важно в лечении наших пациентов, психологическая реабилитация. И вот сохранение груди, молочной железы, играет существенную роль. Если мы можем, вот, если там где-то в середине 20 века основным вмешательством при раке молочной железы была мастектомия, полное удаление молочной железы. И оперативное вмешательство имели довольно-таки расширенный объем. Удалялась не только молочная железа, но и мышцы, большая, малогрудная мышца. Иногда выполнялась тернотомия, то есть разрез в области грудины, и удалялись парастернальные загрудинные лимфатические узлы. Ну, то есть операция была довольно-таки инвалидизирующей. Постепенно, когда было доказано, что не всегда объем вмешательства влияет на показатели выживаемости, это терминология, которой пользуются онкологи для того, чтобы оценить эффективность того или другого лечения. Ну, то есть для нас крайне важно, чтобы больше пациентов прожили там трехлетний период, пятилетний, ну, десятилетний. И вот когда были сравнены показатели выживаемости у пациентов, кому вот выполнялись расширенные операции, с тем, кому объем был уменьшен, то оказалось, что вот не всегда максимальный объем транслируется в лучшие показатели выживаемости. Также дальше следующим этапом было то, что начали грудь сохранять. То есть молочная железа удалялась частично. И тоже получили результаты, что опухоль, вот удаленная в рамках вот части железы, она в принципе дает такие же показатели выживаемости, как и полное удаление. Это как бы был следующий этап. Но, к сожалению, не всегда, вот когда я озвучил те цифры по стадиям заболевания, да, что в Российской Федерации на первой стадии 26, а скажем, в западных странах, там, где внедрены программы скрининга, это 46-48% выявляется. Но вот если мы опухоль выявляем на ранней стадии заболевания, в подавляющемся большинстве случаев мы можем сохранить молочную железу. Если заболевание уже выявляется более запущенной стадии, ну, или даже опухоль уже больше там, 2-3 сантиметров, к сожалению, не всегда возможно выполнение вот такой операции. Тогда, с учетом достижений нашей медицины, нам приходится проводить предоперационное лечение. Это может быть химиотерапия, может быть гормонотерапия, что позволяет уменьшить опухоль и уже выполнить объем меньшего, операцию в меньшем объеме. Ну, поэтому поверьте, что большинство онкологов тоже рады сохранить молочную железу, но, к сожалению, не всегда та клиническая картина ситуации, с которой мы сталкиваемся, позволяет нам.
Дорогие друзья, уважаемые подписчики, напоминаю вам, в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии доктор медицинских наук, врач-онколог Дашьян Гарик Альбертович. Мы говорим о том, что можно победить рак молочной железы. Ответственное заявление, не правда ли?
Да, но опять-таки данное заявление основано на данных многих исследований. Понятно, что, к сожалению, внезапная смерть может быть у абсолютно здорового человека. Самое главное для нас все-таки вот выявлять опухоль в той стадии, когда лечение наше может привести к излечению. Вот для этого, на самом деле, я уже повторяюсь, требуется регулярное обследование наших женщин.
Подготовлены вопросы к данной передаче. Наши подписчики могут их задавать, присылая в комментариях. Администраторы их уже собирают и пересылают в адрес нашей студии. А мне хотелось бы, Гарик Альбертович, сегодня, чтобы познакомить поближе наших подписчиков с вами, спросить, как вы пришли в профессию. Врач-онколог – это всегда очень ответственно и очень серьезно.
Да, ну, в детстве, наверное, многие мечтают стать космонавтом, милиционером, я помню, пожарным.
Сейчас уже другие профессии выбирают.
У меня желанием было стать хирургом. И, возможно, на это повлиял рассказ моей мамы, которая поделилась в детстве, что хотела стать доктором, однако ввиду того, что она не переносит вид крови, ну, она поняла, что это не ее профессия. Ну, может быть, услышав вот этот рассказ в дальнейшем, как бы вот я просто помню, что до поступления в школу я уже знал, что я буду хирургом.
А медиков в семье не было?
Медиков в семье не было, да. Ну, то есть вот основной вот это был рассказ моей мамы. Ну, а в дальнейшем, да, то есть, в принципе, я уже как-то не выбирал. То есть, я знал, что закончу школу, поступлю в медицинский. Ну, дальше вот была у меня ординатура по хирургии. Вот уже после завершения хирургии встал вопрос, какое направление выбрать. И тут мне помог друг, который учился, ну, вернее, он заканчивал ординатуру, поступал в аспирантуру в Институте онкологии Петрова. И он мне рассказал об этом онкологическом учреждении, где я в последующем почти 20-22 года работал. И вот, познакомившись с отделениями, с докторами, ну, у меня выбор, так скажем, пал на отделение опухоли молочной железы. И, возможно, еще одной причиной этого выбора было то, что у моей бабушки тоже был рак молочной железы. Ее прооперировали еще в те далекие времена. И она, ну, можно сказать, выздоровела. То есть это тоже был такой пример, что это не такая уж, это не приговор. То есть mm-hmm. это то, с чем можно справиться. И при том это еще оперировали ее там, в 80-х, да, когда ну, развитие медицины, химиотерапии, ну, всего этого не было. То есть там у нее химии не было, только таблетки.
Я помню, что заканчивая курсы медсестер, в далекие 80-е годы я оказалась в перевязочной хирургической и вошла очень красивая женщина на перевязку к нашему хирургу, наставнику. И когда она разделась, я обнаружила, что у нее нет груди. Тогда, в те годы, наверное, так все и решалось, да?
Да, это был основной объем удалений, то есть полностью mm-hmm. грудь удалялась. Но, как я уже говорил, что очень часто с мышцами. Такие вмешательства сейчас крайне редко выполняются. И, к сожалению, да, после этих вмешательств наши женщины оставались без одной груди.
А сейчас, кроме того, они могут воспользоваться и реставрацией?
Реконструкцией, да.
Это называется реконструкция?
Реконструкция, да. Ну, на самом деле, можно сказать, спасибо нашему Министерству здравоохранения, да, который финансово смог обеспечить выполнение таких операций в наших клиниках. Это не только Питер, Москва, это во всех клиниках, в принципе, страны могут выполняться. При этом операции могут выполняться одномоментно, то есть мы сразу же удаляем и сразу же восстанавливаем грудь. И может быть отсрочно, вот именно для тех женщин, которые перенесли вмешательство там несколько лет назад. Ну, на самом деле, до сих пор в некоторых регионах, ну, если честнее сказать, в большинстве регионов не сильно пока внедрены, да, эти технологии. Можно отсрочно восстановить молочную железу. Ну, это уже не молочная железа, понятно, что это будет силиконовый имплантат, но эстетически, в принципе, мы получаем довольно-таки приемлемый результат.
Ну, надо обязательно сказать о том, что это можно сделать по ОМС.
Да, да. Ну, в частности, наша клиника в основном все это выполняет в рамках ОМС. Платно это только для иностранцев, которые угу. тоже обращаются к нам. Ну, и если там некоторые женщины высказывают еще желание выполнить симметризирующую операцию здоровой железы, ну, там, где нету заболевания, то вот эта часть операции тоже бывает, что в рамках платных услуг. Но то, что касается больной стороны, то это все бесплатно в рамках ОМС.
Прежде чем мы перейдем к вопросам, дорогие друзья, и ответам на ваши вопросы, мне хотелось бы попросить нашего гостя Гарика Альбертовича прокомментировать те фотографии, которые вы предоставили из личного архива. Несколько фотографий, которые окунут нас в историю, я так понимаю, да?
Личную историю.
Да, личную историю специалиста и врача-онколога. Пожалуйста.
Ну, на этой фотографии мой учитель, Семиглазов Владимир Федорович. Те, кто занимается онкопатологией вообще, как бы, а в молочной железе в частности, о нем не могут не знать. Это, наверное, самый публикуемый был, ну, есть автор. Работы посвящены всем аспектам онкологии, имеется в виду и химиотерапии, и гормонотерапии, и хирургическое лечение. Это ну, для меня гуру, да, это человек, который создал школу онкомамологии. Я не помню, говорил вам или нет, но на самом деле специальность мамологии в Российской Федерации не существует. То есть мы все онкологи. А мамологи – это те онкологи, которые занимаются именно молочной железой, то есть работают в профильных отделениях. И благодаря Семиглазову Владимиру Федоровичу не только я стал онкологом-мамологом, таких учеников у него было много. Это со всех уголков Советского Союза, сейчас стран СНГ, и России в том числе. То есть вот отовсюду ученики были. В городе очень много. Ну вот если можно следующую фотографию. Угу. Вот на этой фотографии это первый или второй год обучения в Институте онкологии. Вот сзади меня стоит Мельникова Ольга Анатольевна. Она сейчас заведующая оперблоком онкологического диспансера. Рядом с ней стоит Полтуев Руслан Маликович, это директор общества онкомамологов Российской Федерации. Ну, как бы правее от меня стоит Елена Михайловна Бицава, это заведующая онкомамологическим отделением онкоцентра в Песочном. Вот позади нее стоит Манихас Алексей Георгиевич, заведующий онкомамологическим отделением городского онкодиспансера. Рядом с Алексеем Георгиевичем стоит Тапузов Эльдар Искандерович, главный врач онкологического диспансера. И Петровский Сергей Геннадьевич правее стоит, тоже доктор-онкомамолог. Ну, то есть, на самом деле, это часть тех учеников, которые прошли у моего учителя. То есть... На самом деле, огромная армия специалистов, которые сейчас работают, наверное, ну, в крупных городах точно найдется ученик Семиглазова.
Следующая фотография, пожалуйста.
Это фотография 2012 года, защита моей докторской диссертации. Это те молодые доктора, которые, ну, кураторством которых я занимался. Тоже все уже, часть докторов работает в питерской системе здравоохранения. Вот левее меня стоит доктор Ирина Александровна Гричухина. Она сейчас в Ставропольском онкологическом диспансере работает. То есть была хорошая школа, и понятно, что вот это все пронизано той атмосферой, которая исходила от нашего учителя.
Непроходящая любовь к профессии.
Да, да, это, ну, я вам рассказывал, что впервые, когда я попал в отделение, для меня человека, который закончил обучение в Армении, и, ну, здороваться за руку с профессором, там, каким-то великим доктором, это было довольно-таки так... Ну, сложно. Тебе бы никто бы руку не протянул. А профессор Семиглазов, ну, с первого дня, не только профессор Семиглазов, но и вся профессура в Институте онкологии, это были великие, простые, доступные люди, которым можно было и пообщаться, поделиться там каким-то случаем. То есть никто никогда ни в чем не отказывал. Это на самом деле великие люди.
Мне бы очень хотелось поблагодарить от имени всей вашей команды, от каждого участника этих курсов институтских лет образования, получения образования, поблагодарить за те знания, которые вам дали. Спасибо им большое. И если есть такая возможность им посмотреть эту передачу, было бы прям вот очень приятно передать тепло ваших сердец вашим наставникам.
Я ссылку обязательно отправлю.
Спасибо вам большое. И мы переходим к теме, которую сегодня мы заявили в передаче, как победить рак молочной железы. Сообщения уже приходят, а мы начнем с вопроса, где можно пройти скрининг на рак молочной железы по ОМС.
Ну, вот то, что касается обследования молочной железы, скрининга, да, вообще что такое скрининг? Это выявление заболевания в той стадии, То есть, когда клинических проявлений нету. То есть, если мы обследуем уже пациента с жалобами, это уже не скрининг, это, ну, можно назвать ранней диагностикой. Скрининг – именно вот вызов на обследование здоровых жителей, женщин, и последующее их обследование. Вот в рамках скрининга у нас погружен в первый этап диспансеризации. По молочной железе все женщины старше 40 лет раз в 2 года должны проходить маммографию. Большинство наших женщин на самом деле получают приглашение на участие в скрининге. Я неоднократно тоже и в регионах, и в Питере я спрашиваю, как бы, вы проходите обследование? Нет. Я говорю, вы получали сообщение? Да, ну, я как бы получил сообщение, ну,
Гарри
и не забыл.
Гарик Альбертович, спросите меня.
Да, к сожалению, вот многие игнорируют, при том, что это все бесплатно, и самое главное, что это все-таки регулярно. То есть мы, вот каждый, касаясь своего здоровья, можем упустить, то есть не соблюдать вот эту периодичность. А тут система, которая нам подсказывает, нас вызывают, ну, вот... У меня обращение к женщинам не игнорировать, проходить эти обследования.
Может быть, здесь присутствует вот небольшой страх о том, чтобы узнать что-то
ну, к сожалению,
о своем здоровье.
Да, к сожалению, боязнь диагноза и вероятность вот, выявления такого некоторых останавливает. Но, возможно, после нашей программы большинство женщин поймут, что чем раньше мы выявим, значит, мы тем успешнее излечим этот недуг и справимся с этим диагнозом.
Вот и первый вопрос от Светланы. Добрый вечер. Бывают ли неудачные операции или бояться нечего? Говорить о том, что бывает или не бывает, да, наверное, не так просто, но все-таки...
Нет, смотрите, опять-таки, да, 100% результатов, наверное, ни у кого нет. Просто что назвать неудачной операцией? Как правило, все-таки любое наше вмешательство хирургическое, оно, ну, как бы заканчивается тем объемом, который мы планировали. При опухолях молочной железы, вернее, при хирургии молочной железы, возможно, вот вероятность каких-то существенных ошибок, да, которые могут быть, или стечение обстоятельств, крайне вот такая вероятность мала по сравнению там, с абдоминальной или торакальной, или там, кардиохирургией. У нас все-таки более такой прогнозируемая хирургия, и мы в большинстве случаев выполняем то, что мы планировали. Вот если речь идет об операциях как бы с одномоментной реконструкцией, или когда вот мы планируем сохранить молочную железу, но при этом в ходе вмешательства мы выявляем там второй узел, третий узел. То есть появляется показание, вернее, противопоказание к сохранению груди. Понятно, что да, тогда можно сказать, что мы планировали одно, а выполнили немножко другую операцию. Но вот сказать, что, ну, вот если соматически, ну, то есть у сопутствующих патологий у пациента нет и, в принципе, противопоказаний с этой точки зрения нет, то если мы запланировали, то есть мы обследовали пациента. Сейчас же все-таки хирургия 21 века, в большинстве случаев мы уже знаем, с чем мы столкнемся. Вот каких-то форс-мажоров, ну, честно, на моей памяти, можно сказать, и нет.
Заменяет ли УЗИ молочных желез маммографию? Это очень важный вопрос, потому что кто-то считает, что УЗИ достаточно.
Ну, к сожалению, нет. Вот то, что касается обследования молочной железы, если для женщин до 40 лет УЗИ – это основной метод обследования, то после 40 лет это все-таки маммография. И система, которая вот в нашей стране тоже как бы предполагает именно выполнение маммографии. Просто у многих женщин процедура относительно, может быть, неприятная, то, что сжимают между пластинами. У некоторых и дискомфорт, могут быть боли, но я очень прошу все-таки перетерпеть вот этот неудобный период обследования и все-таки пройти. Ультразвуковое исследование – очень хороший метод для диагностики доброкачественных изменений, для фиброаденом, для кист. В случае онкологического заболевания, если оборудование не вполне экспертного уровня, да, или специалист, может быть, еще не очень готовый, но у нас дальше уже для пересмотра ничего не будет. При цифровой, ну, как бы вообще при пленочной цифровой маммографии у нас есть результат исследования в виде вот этой рентген-пленки, которые в последующем могут другие доктора пересмотреть, угу. ну, это в компьютере или вот в распечатанном виде. То есть это дает нам возможность пересмотреть то исследование, которое уже было выполнено. СУЗИ такой возможности, ну, иногда не бывает.
Благодарю вас за такой подробный ответ. Напоминаю, дорогие друзья, в эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии Дашьян Гарик Альбертович, доктор медицинских наук, врач-онколог. Мы говорим о том, что рак молочной железы можно победить. Можно ли вылечиться от рака без операции?
Вопрос очень непростой. Если там лет 10 назад однозначно бы звучал ответ, что ни в коем случае, на сегодняшний день уже в мире идут исследования, в том числе и в Российской Федерации, когда при некоторых формах, но это пока на этапе изучения, то есть это еще, можно сказать, клинические исследования, когда при некоторых формах после там, проведения химиотерапии не выполняется хирургический этап, когда мы достигаем полного регресса опухоли, то есть когда рентгенологически и клинически, то есть пальпаторно руками, мы не определяем опухоль. Вот при некоторых формах сейчас исследуется возможность не оперировать, но пока вот у нас нет результатов, то есть это все-таки требует прослеженности пациентов, чтобы мы точно были уверены в безопасности такого подхода. Вот пока у нас нет этих результатов, к сожалению, без хирургии нельзя.
Как часто после химиотерапии пациентки вас просят не делать операцию? Ведь я же прекрасно себя чувствую, у меня же все хорошо. Бывают такие случаи?
Бывает. Их не очень много, в особенности это касается молодых наших пациенток, когда получается хороший результат, и они уже задаются вопросом, а может быть можно без операции? Ну, я повторюсь, что, к сожалению, мы пока точно не знаем, что будет там через 5 лет, 10 лет. То есть здесь требуется период наблюдений, чтобы подтвердить безопасность такого подхода.
Как часто надо обследоваться после операции? Я так понимаю, проходить вот эти профилактические осмотры?
На самом деле пациенты, у которых установлен диагноз, они наблюдаются немножко по-другому уже режиму, графику. То есть в течение первого года рекомендуется каждые 3 месяца проходить осмотр. Очень часто эти осмотры дополняются ультразвуковым исследованием. Раз в течение второго года рекомендуется каждые полгода и, начиная с третьего года, ежегодно. Но вот раз в год надо проходить рентгенологические обследования, включая там рентген или компьютерную томографию легких, маммографию, никогда не надо забывать про здоровую молочную железу, а если железа сохранена больная, значит, то есть двусторонняя маммография. Также обследование органов брюшной полости и по показаниям также могут назначаться обследование костной системы.
Гарик Альбертович, прежде чем мы перейдем к вопросам по реконструкции молочной железы, мне хотелось бы спросить, все ли фотографии из вашего личного архива мы посмотрели?
Да, все фотографии. К сожалению, когда попросили подобрать фотографии, оказалось, что большинство – это то, что я фотографировал. Вот именно таких коллективных фотографий крайне мало.
Но я очень надеюсь, что при создании фильма о вас, знакомстве с врачом, мы соберем по сусекам по всей России ваших коллег больше фотографий и той интересной информации, которая рассказывает о ваших студенческих годах.
Да.
Это кстати, очень интересно.
Да.
Так, вопросы по реконструкции молочной железы. Когда можно выполнять реконструкцию молочной железы? Имеется в виду уже и химиотерапия прошла, и операция. И вот когда заниматься восстановлением?
Если мы рассматриваем именно в аспекте отсроченной реконструкции, то если не проводилась лучевая терапия, то после завершения химиотерапии с перерывом там, буквально 2-3 месяца можно спокойно уже заняться восстановлением молочной железы. И если проводилась лучевая терапия, то рекомендуется все-таки выдержать период от 6 до 12 месяцев. Я больше склонен к тому, чтобы все-таки 12 месяцев, потому что у части больных еще через 6 месяцев процессы фиброза, которые сопровождают лучевую терапию, они еще в процессе развития. И лучше выдержать, когда ткани все-таки отойдут от этой лучевой терапии, и можно будет перейти к восстановлению.
Светлана поблагодарила вас за ответ на ее вопрос, а Иван Федоров удивлен, почему мы сегодня об этом говорим. И мне хочется поблагодарить Ивана, что он является подписчиком, который следит за этой темой. А как часто вам приходится разговаривать с мужчинами, готовя ваших пациенток к операции?
Ну, во-первых, я скажу, что рак молочной железы встречается и у мужчин. То есть 1% наших пациентов – это мужчины. Многие об этом не знают, но как бы статистика...
Как я вовремя задала вопрос.
Да, то есть 1% наших пациентов – это мужчины. Вот то, что касается общения с мужской половиной наших пациентов, то где-то, наверное, как минимум в третий случай. То есть я на самом деле считаю, что это крайне важно, вот вовлеченность близких людей в этот процесс. Вот для удачного лечебного вот этого процесса должна быть вовлеченность и пациента, и близких. То есть люди должны понимать, что это вызов, который надо пройти рука об руку. И те вот половинки, которые поддерживают своих супруг, это крайне важно. К сожалению, многие женщины тоже отказываются от некоторых вмешательств, более радикальных, боясь того, что после операции личная жизнь может не совсем как бы сохраниться, семейная.
И их можно понять?
Да, их можно понять, и поэтому, если супруг поддерживает свою супругу, очень часто бывает, что заходит, говорит: доктор, делайте, как считаете необходимым, даже можете полностью удалить, мне нужна здоровая жена. Это на самом деле крайне важно. Поддержка, которую женщина ощущает от своей второй половины.
Если женщины получают СМС-приглашение на обследование молочной железы после 40 лет, получают ли подобные сообщения мужчины?
Мужчины тоже проходят диспансеризацию. Но на самом деле система диспансеризации, она уникальна в нашей стране. Это вот программы, которые сейчас вовлечены именно в плане онкологии. Это исключение рака кишечника, толстого кишечника, колоноскрытую кровь. Сейчас у нас также рассматриваются уже вопросы низкодозовой компьютерной томографии для исключения рака легких. Но это в том случае, если уже появляется подозрение. Также у нас мужчины проходят в рамках диспансеризации, дают анализ на простатоспецифический антиген, который является косвенным признаком рака простаты. У мужчин БИЧ – это рак простаты, у женщин – это рак молочной железы. Поэтому это касается всех. И при этом, кроме онкологии, есть много других патологий сердечно-сосудистой системы, которые требуют наблюдения и выявления своевременного.
Благодарю вас. Будет ли реконструкция мешать лучевой терапии? Реконструкция, мы сегодня говорим о том, можно ли победить рак молочной железы.
На самом деле, тоже уже если лет 10 назад наши радиотерапевты боялись облучать женщин, у которых установлены экспандеры или импланты, сейчас все научились. То есть, во-первых, уже пропала вот та боязнь, те опасения, которые были. И в целом это никоим образом не отражается на план лечения, который нами определяется. То есть, если пациенту показана лучевая терапия, пациент получает эту лучевую терапию.
Вопрос, который сейчас очень многих интересует, потому что никто не хочет потерять работу. Сколько требуется времени, чтобы восстановиться после операции и приступить к трудовой деятельности?
Если мы рассматриваем классическую нашу операцию, то есть частичное удаление или полное удаление молочной железы, как правило, в течение 2 недель пациент, можно сказать, восстанавливается. Но если речь идет о физической работе, когда будет нагрузка на руку с больной стороны, то тогда, возможно, все-таки чуть больше. Но это в любом случае не больше месяца.
Значит, нужно оберегать руку с больной стороны.
То, что касается руки, тоже уже на протяжении порядка уже 10 лет в нашу клиническую работу внедрена такая технология, как биопсия сторожевых или сигнальных лимфатических узлов. То есть при начальных стадиях заболевания мы полностью лимфатические узлы не удаляем. То есть мы с помощью разных методов определяем тот лимфатический узел, который связан с опухолью, и во время операции удаляем. Если как бы, приходят результаты, что там метастазов нет, то мы дальше ничего не убираем. То есть фактически функциональность верхней конечности сохраняется. То есть с этой точки зрения, вот если выполнена эта методика, которая в нашей клинике также активно применяется, можно сказать, что человек дальше может вернуться и к тяжелой физической работе.
Желательно бы, чтобы...
тяжело,
желательно бы, чтобы этого не происходило, конечно. Я напоминаю нашим подписчикам, что сегодня мы обсуждаем тему «Можно ли победить рак молочной железы?». И сегодня у нас в студии эксперт, доктор медицинских наук, врач-онколог Дашьян Гарик Альбертович. Я очень благодарна вам за вопрос, за ответы на наши вопросы, но их такое количество, Гарик Альбертович, я могу себе представить, сколько у каждой пациентки их возникает, потому что каждый случай индивидуален. Например, будет ли восстановленная грудь соответствовать моей здоровой груди?
К сожалению, не всегда, потому что те импланты, которые имеются сейчас в применение медицинское, они как все-таки имеют идеальную форму. С возрастом, к сожалению, также, к сожалению, женщина теряет вот первоначальную форму, железа птазируется, то есть происходит подвисание.
Угу.
И иногда вот то, что мы устанавливаем, оно выглядит намного лучше, чем то здоровое, здоровой стороны. Поэтому, если выполняется симметризирующая операция, подтяжка так называемая, то в целом, да, тогда они будут симметричны и будут очень красиво выглядеть.
Это все понятно, но имплант, он требует определенного ухода. Например, сейчас девушки, женщины могут задать вам вопрос, а как насчет высокой температуры, можно ли подвергать его, этот имплант, воздействию солнечных лучей, можно ли ходить в баню, в сауну, заниматься фитнесом. Такие вопросы задаются?
Да, такие вопросы регулярно. Но вообще то, что касается импланта, они у производителя идет пожизненная гарантия на имплант. То есть если мы получаем какой-то хороший, стойкий результат, то в принципе можно дальше и ничего не предпринимать.
Угу.
То, что касается вот, высоких температур, там, перелетов или погружений, ну, как правило, ничего из этих факторов не влияет негативно на имплант.
Угу.
Эти импланты иногда вот, для, ну, по разным причинам, да, то есть тоже были работы, когда подвергались облучению, чтобы понять, как это влияет, или вот, в стерилизационном шкафу они обрабатывались, ну, тоже как сказать, что что-то меняется, нет. А таких температур ни в бане, ни в сауне. Но в любом случае, вот каких-то резких таких высоких температур, я думаю, ну, как бы на всякий случай лучше избегать.
Еще пару вопросов в завершении нашей программы. Скажите, пожалуйста, можно ли восстановить сосок, если я решусь на это, спрашивает наша подписчица.
Да, сосок тоже можно восстановить. То есть, во-первых, есть силиконовые накладки, которые это вообще самое простое. Но есть также техника восстановления соска из кожи. И выглядит это в последующем после татуажа, который также выполняется по цвету, это все подбирается и, в принципе, выглядит довольно-таки естественно.
Как долго может прослужить силиконовый имплант?
Ну, я, наверное, уже ответил.
Да.
То есть на них уже пожизненная гарантия. То есть,
ну, все будет зависеть от того, как с ним обращаться.
Ну,
в том числе.
Да, ну, понятно, что травмы, вот, это все нежелательно. Может быть повреждена капсула импланта. Но если вот относиться бережно к своему здоровью, то, как правило, никаких проблем не возникает.
И заключительный вопрос. Я посмотрю еще какое-то количество, но я думаю, что мы за кулисами нашей программы сможем на них ответить после передачи. Что будет, если я наберу вес или похудею? Имеется в виду судьба импланта.
Ну, как правило, восстановленная грудь, она не меняет форму, а здоровая железа, в особенности, если есть женщины, у которых при наборе веса все-таки железа также увеличится в размерах или при похудании. Вот у них понятно, что вот здоровая железа отреагирует, и тогда, возможно, мы потеряем некоторую симметричность. Поэтому...
Я не могу не задать этот вопрос. Это Елена, вероятно, это ее очень сейчас волнует. Через сколько после операции должна проводиться лучевая терапия?
Ну, рекомендованные сроки не ранее, чем через 4 недели после хирургической операции и желательно не позднее 12-16 недель. Но в целом проведение лучевой терапии в течение 6 месяцев считается допустимым.
Гарик Альбертович, мы с вами находимся в студии Теос Медиа. Это международный христианский канал, и мне хочется задать вам вопрос, который я задаю всем нашим гостям. Вы верующий человек?
Да.
А случались ли в вашей практике, вы же врач-онколог, чудеса?
Да, чудеса. Ну, во-первых, я сам стараюсь дать веру пациентам, что вот без чего как бы сложно. А чудеса, как, да, случались. Вот на моей памяти пациентка, которая молодая женщина, там ей было до 40 лет, была выявлена опухоль при маммографии. Дальше мы выполнили биопсию пункционную и получили клетки железистого рака. И следующим этапом у нас было хирургическое лечение. Вот она поступила, учитывая, что опухоль была по краю железы. В общем, мы остановились на объеме сохранения. Выполнили операцию на груди. И после этого пациентка, ну, как бы ее выписали и дальше ждали результата. Пациентка сказала, что, ну, в общем, я как бы с вами свяжусь и уехала. Ну, прошла неделя, мы получили результат. К счастью, результат был положительный в плане того, что онкологии не было. Я пытался связаться с пациенткой, пациентки не было. Ну, проходит где-то месяц, она как бы сама звонит мне, говорит: доктор, здравствуйте, ну как там? Я говорю: ну вот я хочу вас обрадовать, у вас рака нет. Говорит: знаете, а я и без этого знал, я вот месяц была в монастыре, я там уже знала, что у меня рака нет.
Ну. Это чудесная история, но без участия врачей в жизни этой женщины, я думаю, что вот все-таки не обошлось.
Ну да, к сожалению.
Вы так хорошо сказали о том, что чудеса случаются, но врач принимает в них непосредственное участие.
Да, абсолютно вы правы. То есть иногда для того, чтобы достичь чуда, надо пройти химиотерапию, надо пройти хирургическое лечение, пройти лучевую терапию, и после этого точно мы можем констатировать чудо.
Я вновь возвращаюсь к книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», глава 38, там сказано: «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от вышнего врачевания, и от царя получает он дар». Скажите мне, пожалуйста, такая большая аудитория сейчас слушает и смотрит нашу передачу, и люди в регионах, естественно, не могут воспользоваться всеми высокими медицинскими технологиями, которые сейчас предлагает наш Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Новосибирск. Скажите, пожалуйста, какие бы вы шаги предложили сделать этим людям, живущим в удаленных поселках, деревеньках, городках?
Ну, я работаю сейчас в федеральной клинике, которая задача данной клиники – оказывать медицинскую помощь всем гражданам Российской Федерации, то есть без привязки к региону. На сайте нашей клиники есть информация о том, чем мы занимаемся, чем мы можем помочь. И в тех случаях, если, ну, по разным причинам пациент не может получить какую-то помощь у себя, они могут обратиться к нам. То есть у нас есть почтовый ящик, на который можно выслать запрос. И в тех случаях, если мы знаем, что мы сможем помочь, мы обязательно свяжемся и пригласим пациента к нам.
Госмед.ру.
Да.
Адрес сайта госмед.ру. Я думаю, что с интернетом даже в самых удаленных деревеньках все в порядке. Поэтому хотелось бы оказывать адресную помощь. И еще одна подписчица спросила, в каком возрасте нужно приступать вот к обследованию груди, чтобы не столкнуться с проблемами.
Но если мы рассматриваем вопрос цифровой маммографии, то начиная с 40 лет, то есть цифровая маммография. ультразвуковое исследование, вот, хоть ежегодно, могут выполнять уже женщины, там, начиная с 25-30 лет.
А какие симптомы могут служить вот звоночками в предположении, что что-то не так?
Ну, на что надо женщинам обращать? Во-первых, это на форму железы. Большинство женщин, к сожалению, не любят, не хотят себя по-медицински пальпировать, по народному щупать. Но, к сожалению, вот тоже, если по какой-то, ну, если что-то нащупали, то это звоночек для того, чтобы срочно обратиться к доктору. Если видят, что форма железы поменялась, где-то покраснение, где-то выбухание, где-то вот втяжение, то есть это тоже симптомы, которые надо, чтобы осмотрел доктор.
А вот это к вопросу, как почувствовать раковую опухоль. Не так и сложно сделать маммографию, пишет Оксана.
Абсолютно согласен.
Светлана спрашивает у вас, операция длится так долго, как вам хватает сил? Средняя продолжительность операции.
Средняя продолжительность, если операция не с реконструктивным этапом, то это может быть час-полтора-два часа, так скажем, самое большее. Если там с реконструкцией, с эстетическим компонентом, то это может быть дольше. При лоскутных методиках это может быть 3-4 часа. 5 часов.
Я присутствовала на вашей операции и видела, что вы работаете не один. Конечно, все время рядом с вами опытная операционная медсестра, которая прекрасно знает все, что для вас необходимо, но также два хирурга, которые подошел в начале операции и к моменту завершения.
Ну, это ассистенты, которые также от которых очень много зависит. Это коллективная работа, в особенности, когда выполняется эстетическая операция, там и ушивание. Очень, ну, мы намного быстрее можем удалить то, что требует удаления, и намного дольше потом все это ушивать. Поэтому помощь наших докторов коллективных, вот, наших врачей крайне важна.
Галина благодарит вас. Большое вам спасибо.
Написал. Спасибо вам.
Может быть, даже это ваш пациент или пациентка. Так, и все-таки в завершении передачи пришло не очень оптимистичное сообщение. Рак невозможно победить. Рано или поздно люди умирают, пишет Елена.
Я думаю, сама Елена ответила на свой вопрос. Как вы знаете, в виде шутки, не шутки, что самое неизлечимое – это жизнь. К сожалению, наша жизнь рано или поздно заканчивается. Но то, что касается онкологии, рака молочной железы, в частности, я думаю, что тут не то, что мое мнение, да, рядом можно посмотреть. Я уже озвучил ту статистику, которая есть. Таких пациентов, таких людей, которые столкнулись, их много. Но большинство из них избавились. К сожалению, ни один из онкологов не может дать заключение, что вы здоровы. Да? То есть мы можем сказать, что вот ремиссия, что, возможно, вы излечены, но такого заключения, то есть снять диагноз мы не можем. Если туберкулез через 5 лет диагноз можно снять, в случае рака молочной железы диагноз не снимается. Но люди живут, они здоровы, я даже больше скажу, они рожают, это дальше кормит грудью, поэтому это полноценные члены нашего общества, которые вернулись.
Спасибо вам большое от имени всех женщин. Ну и в завершении нашей программы совет врача-онколога.
Я снова вернусь к тому призыву, что женщины обязательно проходили обследование, регулярное обследование, и были уверены, что выявление вот в начальных стадиях – это почти 100% шанс к излечению.
Дашьян Гарик Альбертович, врач-онколог, заведующий отделением, доктор медицинских наук, сегодня был в нашей студии и отвечал на вопросы подписчиков. Дорогие друзья, мы вам уже сообщили адрес в интернете госмед.ру, куда вы можете пройти, написать свой вопрос или рассказать о проблеме. Я думаю, что специалисты вашего отделения чудесно помогут ответить на все интересующие вопросы.
Безусловно.
Это была программа «Врач от Бога». Дорогие друзья, продолжение следует. Каждый понедельник в 19:00 мы ждем вас Программы сохраняются в архивах. Вы можете их пересмотреть или отправить своим друзьям. Мы очень надеемся, что они помогают вам сохранить ваше здоровье. До свидания. До новых встреч в эфире.
До свидания.
Это была программа «Врач,
Врач от Бога».
От Бога.
Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.